Глава шестая. Служба есть служба. Любовные обыкновения русских женщин. Поручик фон Дорн разрабатывает диспозицию. Явление ангела.
«Куда прошь, тупина? Сказано «хальт»! Первый десяток линкс, второй десяток рекс, третий линкс, четвертый рекс, пятый линкс, шестый рекс, семи линкс, восьмый рекс». «Барабан и... тра-та-та-та! Тра-та-та-та!»
Корнелиус отобрал у барабанщика палочки, выстучил правильную дробь и потрепал мальчишку по вихрам. «Не робей, выучишься!» Паренек был толковый, схватывал на лету. Рота маршировала на девичьем поле, дальнем плацу, расположенном за Пречистенскими воротами и Зубовской стрелецкой слободой. Отрабатывала повороты плутонговыми шеренгами. 5 месяцев усердной выучки не прошли даром. Солдаты истово стучали сапогами по и без того до нельзя утоптанной земле. Поворачивали лихо, глаза пучили куражно. Фон Дорн хоть и покрикивал, но больше для порядку, был доволен. Глядя на роту, трудно было поверить, что меньше, чем полгода назад, большинство солдат не знали, где у них лево, а где право. Левши называли правой ту руку или ногу, которой им было удобно пользоваться. А поскольку левшей в роте насчитывалось 5, складных экзерсиций никак не выходило. Чтобы солдаты не путались, пришлось приучить их к новым словам. Тот бок, где стучит сердце, линкс, другой — рехц. Ничего, привыкли. Мартышку и ту выучивают в ладоши хлопать да польского танцевать. Солдатам хорошо, они от маршировки разогрелись, морды красные, потные, а господин поручик, стоя на месте, изрядно продрог. К концу октября на Москве стало, как в Вюртемберге зимой. Да еще и мелкий зябкий дождь с утра. Можно бы, конечно, в плащ закутаться, но что это будет за командир, будто ворона нахохленная? Посему Корнелиус стоял молодцом, в одном мундире, и только ногой отстукивал. Раз и раз и раз! На краю плаца, как обычно, толпились зеваки. Холодный дождь московитам нипочем. Русский, если промокнет под дождем, встряхнется, как собака, и пошел себе дальше. К зевакам Корнелиус привык. По большей части на солдатские учения, конечно, глазела чернь, но нередко пялился и какой-нибудь боярин с челядью. Вот и сейчас над толпой торчала горлатная шапка. На белом арабском скакуне сидел важный человек. Высокий, костлявый, при длинной седой бороде. Вокруг спешенные дворяне, с десяток. Да еще скороходы в одинаковых малиновых кафтанах. Пускай смотрят, не жалко. Развлечений в городе Москве мало, а тут тебе и барабан стучит, и солдаты стройно вышагивают. Пробовал фон Дорн под флейту маршировать, так нажаловались монашки из Новодевичьего монастыря. Нельзя флейту. Соблазн. В общем, худо ли, бедно ли, но приноровился обманутый поручик фон Дорн к московской каторге. А начиналась служба так, что хуже и не бывает. Подъемного жалования не досталось ему вовсе. Ни денег, ни соболей, ни сукна. Все загробастал вице-министр Федька, взамен согласившись дело о бесчестии не затевать, да еще долго чванился пес, еле его полковник Либенау уломал. Этаких солдат, как в своей роте, Корнелиус никогда еще не видывал и даже не подозревал, что подобные уроды могут называться солдатами. Грязные, оборванные, ладно. Но чтоб на всю роту ни одного исправного мушкета, ни одной наточенной сабли, ни пуль, ни пороха, ай да мушкетеры. Виноват был, конечно, командир капитана всей Творогов. Мало того, что во все дни с утра пьяный, ругливый, так еще и вор редкого бесстыдства. Всю амуницию и припасы продал, солдат вместо службы в работники подденно сдает, а деньги себе в карман. Пробовала все и нового поручика к своей выгоде пристроить. Стеречь купеческие лабазы в Сретенской слободе. Только не на того напал. Пошел Корнелиус к полковнику жаловаться. Да что толку? Либенау фон Лиленклау, человек пожилой, уставший от русской жизни и до службы равнодушный, дал поручику совет. «Лезерфер, мой друг, фарниенте, или, говоря по-русски, плюньте да разотрите. Московиты надули вас, а вы надуете их. Человек вы еще молодой, не то что я, старый Батфорд. Будет война с поляками или хоть с турками, сдайтесь в плен при первой оказии, вот и освободитесь из московской неволи». Но фон Дорн получать за даром жалование, пусть даже половинное, не привык. Главное же, со временем возник у него некий тщательно разработанный план, который Корнелиус назвал «диспозицией». и по сему плану от поручика третьей роты требовалось состоять по службе на самом отличном счету. Начал с ключевого. Ввел в разум капитана, ибо с таким командиром навести порядок в роте было невозможно. Урок своего первого московского дня Корнелиус усвоил хорошо. В этой стране можно творить, что хочешь, лишь бы свидетелей не было. Что ж, обошелся без свидетелей. Как-то подстерег Овсея Творогова утром пораньше, пока тот еще не впал в пьяное изумление, и отходил его как следует. От души, вдумчиво, чтоб синяков и ссадин не осталось, бил чулком, куда насыпал мокрого песку. Кричать не велел, пригрозив, что убьет до смерти, и Овсей не кричал, терпел. Жаловаться Корнелиус тоже отсоветовал. Показал жестами, по-русски тогда еще не совсем умел, «Любой солдат тебя, вора, за полтину голыми руками удавит, только слово шепнуть». Творогов был хоть и пьяница, но не дурак, понял. Стал с того дня тихий, смирный, больше не ругался и солдат не притеснял. Теперь прямо с утра напивался так, что потом весь день лежал колодой в чулане. Корнелиус завел особого денщика, одного непьющего чухонца, который при Творогове состоял. Следил, чтобы в блевотине не захлебнулся и на улицу не лез. Когда капитан начинал шевелиться и хлопать глазами, чухонец вливал в него чарку, и Овсей снова утихал, и ему хорошо, и солдатам. А командовать ротой фон Дорн стал сам.
«Первый, второй, считать!»
Поручик принялся отбивать тростью в такт счету.
«Первый, второй! Первый, второй! Первый номера шаг вперед! Панцер долой!»
Прошелся между двумя шеренгами, повернутыми лицом к лицу, выбирая себе пару, показывать прием рукопашного боя. Выбрал епишку Смурова, здоровенного, неповоротливого парня, чтоб преимущества умной борьбы были наглядней.
«Солдаты! Смотреть востро! Повторять не буду! Епишка, бей меня в морду!»
«Приказ есть приказ!» Епишка засучил рукав, не спеша развернулся и наметился своротить поручикову личность на сторону. Корнелиус проворно согнулся, пропуская страшный удар над собой, а когда солдата повело боком вслед за выброшенным кулаком, слегка подтолкнул епишку в правое же плечо, да подставил ногу. Верзила грохнулся чугунным рылом в землю, а поручик сел ему на спину и схватил за волосы. Толпа радостно загудела. Упражнения в мордобое пользовались у зрителей особенной любовью.
«Кляр? Первый номер бить, второй номер кидать. Давай!»
Солдаты принялись с охотой калашматить друг друга. Фон Дорн похаживал между ними, поправлял, показывал, потом поучил роту еще одному полезному и простому приему. Как ошеломить врага, не ожидающего нападения? Если снизу рубануть ребром ладони по кончику носа, то противник враз и ослепнет, и одуреет. Делай с ним что хочешь. Третьего дня, как обычно, солдаты подрались со стрельцами. Сабель ножей не оголяли, потому что на Москве с этим строго, враз на виселицу угодишь, и разбирать не станут, кто прав, кто виноват. Раньше на кулачки при равном числе всегда побеждали стрельцы. Они дружнее и к драке привычнее. А тут впервые одолели фондорновские солдаты, принесли трофеи 17 клюквенных колпаков. За это полковник Либенау получил от генерала Баумана благодарность и бочонок Мозельского, а Корнелиус от полковника Либенау похвалу и фунт табаку. Солдаты махали рукой друг у дружки перед лицами. Поручик велел останавливать ладонь за вершок от носа. Зеваки притихли, не понимая, что за чудную забаву удумал немчин. Один из боярских челядинцев подошел ближе, завертел головой влево-вправо, приглядывался. Одет по-русски, а сам черноликий. Из-под богатой шапки лезут жесткие курчавые волосы с густой проседью. Нос приплюснутый, на каштан похож. В общем, араб. У русских вельмож, как и у европейских, мавры и негры в цене. За совсем черного, говорят, до 300 рублей платят, а этого нарядного с кривой саблей на боку. Корнелиус видел на плацу уже не впервые, такого трудно не приметить. Только прежде араб приходил один, а сегодня с целой ватагой, и даже он боярин с ним. Но тут фон Дорн разглядел сбоку в сторонке от толпы статную женскую фигуру. Черный плат, лазаревый охабень, в руке белый узелок. И про арапа сразу позабыл. Стежка обед принесла. Значит, полдень. Плат у Стежки был хоть и вдовий, но не убогий, а дивного лиможского бархата. Охабень доброго сукна, как полы разойдутся, видно козлиные башмаки с алыми софьяновыми чулками. Лицо набеленное, щеки по московской моде нарумянины в два красных яблочка. Смотреть на стежку приятно, да и узелок, кстати. В нем Корнелиус знал пироги с визигой и маком, кувшин пива, кус баранины с имбирем и непременно зернистая белорыбья икра, вареная в уксусе. По-европейски сейчас был полдень, а по-русски 3 часа дня. У московитов свое часоисчисление. Время здесь высчитывают по-чудному, от восхода солнца так, что каждые 2 недели отчет меняется. Нынче на исходе октября у русских в сутках 9 дневных часов и 15 ночных. Если прошло с зари 3 часа, значит 3 часа дня и есть. Стежка чинно села на бревно, расправила складки, на косаточку, это такое ласковое слово означает «швальбе», хоть Корнелиус на узкую черную птицу вроде был не похож, поглядывала как бы искоса. Московитки нежности и на людях не признают, в мужчинах уважают строгость, галантность же почитают за слабость характера. Поэтому фон Дорн от своей возлюбленной отвернулся. Обед подождет, сейчас не досуг. Со стежкой поручику исключительно повезло. И в смысле диспозиции, и в разных прочих смыслах. Стежкин муж, пока не угорел в бане, был в немецкой слободе пожарным ерыгой. Следил, чтобы иноземцы костров не жгли и печные трубы чистили. Когда молодка овдовела, то так на кукуе и осталась. Зажила лучше, чем при своем ерыге, потому что оказалась мастерица-белошвейка. Шила местным матронам рубашки, сорочки, чулки, платки из батиста. Дом построила на слободской границе, на русский манер, но чистый, светлый. У Корнелиуса нынче рубахи были одна белее другой, тонкого голландского полотна. Воротники кружевные, крахмальные, да и сам всегда накормлен, обогрет, обласкан. У стежки дома хорошо. Печь с сине-зелеными изразцами, окна из косых кусочков слюды, весело подкрашенных, так что в солнечный день по стенам мечутся разноцветные зайчики, как в католическом храме. Лавки деревянные, но покрыты пестрыми лоскутными салфетками. А на постельной лавке перина лебяжьего пуха. Специально для Корнеюшки, чтоб ему удобней трубку курить, хозяйка завела и немецкое резное кресло. Да к нему скамеечку, ноги класть. Сама сядет рядом на пол, голову на колено пристроит и давай песни напевать. Чем не парадиз? Особенно, когда после купидоновых утех. А перед тем еще была баня с холодным медом, вишневым или клюквенным. Говоря по справедливости, имелись и в русской жизни свои приятные стороны. А вернее так, если женщина захочет сделать жизнь мужчины приятной, то добьется своего хоть бы даже и в Московии. Вдова звала Корнелиуса поселиться у нее совсем, но он держался, отговаривался службой, мол, должен жить при Цейхгаузе. Стежка непонятного слова пугалась и на время отставала, но потом подступала опять. Дело-то было не в Цейхгаузе. Боялся фон Дорн прирасти к сладкому житью, порастратить злобу, питавшую его решимость своими жгучими соками. Что дело закончится женитьбой, этого не страшился. Слава богу, русские законы на сей счет строги. Православный за басурмана замуж нельзя, а чтоб фон Дорн перекрестился в греческую веру, московиты не дождутся. Стежка та поди сама охотно в католичество бы перешла. Да только тут за такие дела можно и на костер угодить. Хотя кто ее знает? Возможно, и не перешла бы, даже ради косаточки. Очень уж набожно. Всякий раз перед тем, как с поручиком на лавку лечь, стежка снимала нательный крестик и, попросив у Богородицы прощения, закрывала икону занавесочкой. Так полагалось по русскому обычаю. На следующий день после греха в церковь войти не смела. Молилась перед входом, вместе с блудницами и прелюбодеями. Мальчишки и невежи показывали на таких пальцем, смеялись. А стежка только земно кланялась, терпела. Женщины в Московии вообще безмерно терпеливы. Мужья их бьют, держат взаперти, к гостям не выпускают, за стол не сажают. Говорят, сама царица, если захочет иноземных послов посмотреть или позабавиться комедийным действом, вынуждена подглядывать тайком, через особую решетку. Да и это почитается за небывалую вольность. За измену муж вправе жену убить до смерти, и ничего ему за это не будет. Другое дело, если сам супругу кому временно отдаст, в счет неуплаченного долга. Такое не возбраняется. А что бывает с бабой, если на мужа руку подымет, Корнелиус уже видел. Московский суд на расправу скор, и наказания самые страшные, хоть бы даже и за сущий пустяк. Один писец из иноземского приказа, Сенька Кононов, фон Дорн у него в свое время грамотку на кормление получал, оплошно пропустил букву в царском титуловании. За это ему, согласно уложению, правую руку до запястья долой. Не без чести великого государя. А обрубок загнил, пошел Антоновым огнем. Так и помер несчастный Сенька в воплях и страшной муке. Или был мушкетер из лучшей в полку первой роты, которую допускают охранять улицы во время царских выездов, именем Яшка Ребров. Без злого умысла, по случайности, выронил мушкет в карауле у Спасских ворот. Мушкет новейшей конструкции, с кремниевым замком. От удара о камень взял и выпалил. Вреда никому не было, пуля ушла в небо. А все равно государственное преступление. В близости от высочайшей особы из оружия палить. Так Яшку вместо того, чтобы выдрать за нерадивость, или в карцер на 3 дня усадить, отдали палачу. Правую руку и левую ногу отрубили парню. Живи теперь, как хочешь. Поначалу Корнелиус только ужасался безумной строгости московских законов. Но по прошествии времени стал примечать, что люди как-то ничего, приспосабливаются. И законы эти нарушают много чаще, чем в Европе, где суд к человеческим несовершенствам много снисходительней. И пришел поручик к умозаключению. Когда предписания закона непомерно суровы, человек исполнять их не станет, найдет обходной путь. На всякую силу отыщется хитрость. Просочится вода через камень, а трава прорастет через кирпич. Чему-чему о хитрости и пройдошливости у московитов можно было поучиться. Взять хоть самое обычное незлодейское преступление, когда кто в долги залез, а отдать не может. В Москве за это должника хватают и ставят на правеж. Лупят час за часом, с утра до обеда, батагами по лодыжкам, пока не взвоет и не побежит сам себя в кабальнике продавать, лишь бы от муки избавиться. За годы военной службы фон Дорн столько раз в невозвратных долгах увязал, что если б жить по русскому обычаю, давно уж запродался бы на галеры, цепями греметь да веслами ворочать. Так-то оно так, но москвичи, кто подогадливей, за день перед тем, как на правеж идти, заглянут на Палашовку, где палачи живут, да поклонятся кату деньгами или сукном, и тот дает за подношение кусок жести положить за голенище. Тогда ничего, можно и под батагами постоять. И женщины, если есть характер и голова на плечах, себя в обиду сильно не дают. Полковник Либенау со смехом рассказывал, как княгиня Кучкина от постылого и лютого мужа избавилась. Шепнула в царском тереме, будто князь знает заговор волшебный, как подагренную боль одолеть. А царь как раз подагрой маялся, который день с замотанной ногой в кресле сидел, плакал от злости. Мамки побежали к царице, шепнули, так венценосному супругу, так, мол, и так, ведает князь Кучкин, как подагру заговорить, и сам себя вылечивает, а от других таится. Вызвали мнимого целителя предвысокие очи. Он плачет, божится, будто ни о чем таком знать не знает, поуговаривал его Алексей Михайлович, посулил большую награду, а когда князь не поддался, был ему явлен монарший гнев во всем громоподобии. За колдовство, а еще больше за неподобное злоупрямство, били Кучкина кнутом и сослали в Соловецкий монастырь на вечное покаяние. А княгиня нынче вдовой при живом муже обывательствует в свое полное удовольствие. Целый хор из пригожих песенников завела. Если жить коварством и подлостью, не держаться за честь, за гордость, стелиться перед сильными и не жалеть слабых, то можно было отлично устроиться и в России. И многие из иноземцев устраивались, как голландские купцы в Японии, которые топчут Христово распятие, чтобы получить от язычников шелк и фарфор. А здесь, в Москве, иной лавкач перекрестится в византийскую веру. И сразу все двери перед ним открыты. Торгуй чем хочешь, покупай холопов, бери богатую невесту. Кто больше всех богатеет из европейских купцов? Недобросовестные торговцы, а кто вовремя дьяку взятку сунет, да конкурентов перед властью очернит. А Корнелиус, жалкий простак, еще рассчитывал сделать здесь честную коммерцию. Да разве с этими дикарями сговоришься? С рыжими волосами для париков Лаура никак не задавалась. У русских баб, видите ли, показывать волосы считается срамом. Они, скорее всего, остальное на обозрение выставят, чем свои лохмы. Поди разбери под платками да шапками, кто тут рыжий, а кто нет. Девки, правда, косы наружу выпускают, но у московиток коса девичья краса. Чем она длиннее и толще, тем невеста больше ценится, хоть бы даже вся рожа в прыщах. Косу девка ни за какие деньги не продаст. Оставались только гулящие, которые ходили по Москве простоволосыми. Этих-то полно, проходу от них нет. Но рыжих попадалось куда меньше, чем в той же Голландии. Пока Корнелиус добыл волосы нужного оттенка, только у одной, вовсе спившейся, за штоф вина и полкопейки. После рассмотрел. Они хной украшенные. Однако пергаментную завертку с торговым образцом берег, не выбрасывал. В полку поговаривали, скоро будут на север посылать. Против старообрядцев, что заперлись в своих лесных скитах, крестятся не по-правильному и царских податей платить не желают. Там на Вологодчине будто бы рыжих много. Фон Дорн прикидывал, как будет брать трофеи. Под корень резать не станет, не зверь. Можно бабам и девкам вершка по 4 оставить. Ничего, через год новыми волосами обрастут. Они пошлют в северные леса, не надо. Тогда вступит в действие секретная диспозиция.